Творение святого Иоанна Златоуста, том 2, страница 509, кассета 5. Павел, который громким голосом взывал и говорил так: «Око не видело, и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что Бог приготовил любящим его». 1 Коринфянам 2:9. Беседа на день Пятидесятницы. Итак, если ни око не видало, ни ухо не слыхало, ни сердце не могло вместить познание о том, что уготовано любящим его, то откуда мы, блаженный Павел, можем получить познание об этом? Подожди немного, и услышишь, как он объясняет это. Он прибавляет: «Нам же Бог открыл это духом своим». И на этом не останавливается. Но чтобы показать величие силы, единосущие духа с отцом и сыном, говорит: «Дух все испытывает, и глубины Божии». Потом, желая из примера человеческого преподать нам точнейшее наставление, присовокупляет: «Ибо кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Видишь ли, совершенное наставление, как того, что находится в уме человека, говорит он, не может знать никто другой, а только сам он один знает свое, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. А это весьма важно и вполне достаточно показывает достоинство Духа. Приводя этот пример, он как бы так говорит: невозможно, чтобы кто-нибудь из людей когда-нибудь не знал того, что находится в уме его. И как это невозможно, так и Божий, говорит он, с такой же точностью знает Дух Святый. Недоумевая, неужели эти слова блаженного Павла не повлияют на людей, которые по собственному предубеждению ко вреду своего спасения объявляют такую войну против достоинства Духа, отнимают у него, сколько это возможно для них, достоинство владыки и низводят его в ничтожество тварей? Но если они расположены спорить, восставая против сказанного в Божественном Писании, то мы, принимая божественное наставление, как свыше принесенное прорицание, станем воссылать подобающее словословие, показывая с правою верою и правильное разумение истины. Итак, против тех, которые решаются учить противно изреченному духом, довольно сказано: «Но вашей любви необходимо сказать, почему Господь не тотчас после своего вознесения даровал нам виновника таких благ, а попустил, чтобы ученики прежде провели несколько дней и пробыли одни с самими собою. И тогда ниспослал благодать Духа. Не напрасно и не без причины было и это. Он знал, что род человеческий недостаточно ценит те блага, которые у него в руках, и не чтит по достоинству того, что является приятным и великим, если не случится что-нибудь и из противоположного. Например, скажем об этом яснее: здоровый и сильный телом не чувствует и не может в точности знать, сколько благ доставляло ему здоровье. Если он не испытает болезни, когда его постигнет немощь, так же и тот, кто видит днем, не так ценил бы свет, если бы его не сменяла темнота ночи. Подлинно, испытание противоположного всегда бывает ясным учителем относительно того, чем мы прежде наслаждались. Посему и тогда, так как ученики в присутствии Христа наслаждались бесчисленными благами и во время обращения с Ним были в великом благоденствии, все ведь жители Палестины взирали на лица их, как на некоторые светильники, потому что они воскрешали мертвых, очищали прокаженных и изгоняли бесов, исцеляли многие болезни и много других являли чудес. Посему, так как они были столь известны и славны, то он и попустил им на малое время лишиться силы содействовавшего им, дабы они, оставшись без нее, узнали, как много его присутствие доставляло им благости, и, восчувствовав важность прежних благ, с большей готовностью приняли и дар утешителя. Дух Святый и утешил их в скорби, и светом своим озарил их, сетовавших по причине разлуки с учителем, и исполненных уныния, и воздвиг почти лежащих, и разогнал облако печали, и разрешил недоумение. так как они слышали повеление Господа, шедше научите все народы, но еще недоумевали и не знали, куда каждому из них должно направиться и в какой стране вселенной нужно проповедовать учение, то приходит Дух Святый в виде языков, отделяя каждому из них страну учительства вселенной. И данным языком как бы на некоторые скрижали, обозначая каждому предел веренного ему начальства и учительства. Вот почему Дух сошел в виде языков. И не только поэтому, но и для того, чтобы напомнить нам о древнем событии. Так как в древности люди, впав в безумие, вздумали построить башню, которая достигала бы до неба, а Бог через разделение языков разрушил их злое согласие, то ныне Дух Святый нисходит на апостолов в виде огненных языков, чтобы через это соединить разделенную вселенную. И совершилось дело новое и дивное. Как тогда в древности языки разделили вселенную и расторгли злое согласие, так ныне языки соединили вселенную и бывшее разделенным привели в единомыслие. Итак, для этого он сошел в виде языков, а языки были как огненные, потому что в нас разрослось терние греха. Как земля тучная и плодородна, если остается невозделываемою, произвращает великое множество терний, так точно наше естество, вышедшее из рук Создателя, прекрасным и способным к произведению плодов добродетели, но не принимая в себя плуга благочестия и семени богопознания, породило нечестие, как бы некоторое терние и другое бесполезное растение. И как часто бывает, не видно лица земли от множества терний и дурных трав, так и благородство и чистоты души нашей не видно было, пока возделыватель человеческого естества, пришедший и не спаславший огонь духа, не очистил ее и не сделал способную к принятию небесного семени. 511. Такие и еще большее благо дарованы нам в настоящий день. Поэтому я увещеваю, станем и мы праздновать сообразно с достоинством дарованных нам благ, не венки возлагая на ворота, но украшая души, не площадь убирая покровами, но просветляя душу одеждами добродетелей, дабы таким образом мы могли принять благодать Духа и собрать происходящие от Него плоды. Какие же плоды Духа? Послушаем Павла, который говорит: «Плод же Духа есть любовь, радость, мир». Посмотри на точность его выражения, на последовательность учения. Сначала он поставил любовь, и потом упомянул о том, что следует далее. Положил корень, и потом показал плод. Утвердил основание, и потом возвел здание. Начал с источника, и потом перешел к потокам. Не прежде может быть положено основание радости, как если наперед мы станем считать благоденствие других своим собственным, и благо ближнего принимать за свои собственные, а это может произойти не иначе, как если возобладает в нас сила любви. Любовь есть корень, источник и матерь всего доброго. Подлинно она, как корень, произвращает бесчисленные ветви добродетелей, как источник производит множество потоков, как мать объемлет в лоне своем прибегающих к ней, зная это, блаженный Павел и назвал ее плодом Духа. А в другом месте он усвоил ей такое преимущество, что назвал ее даже исполнением закона. Исполнением же закона, говорит он, есть любовь. Римлянам 13:10. И владыка всех в качестве надежного признака и достоверного отличия своих учеников предложил нам не иное что, но любовь, сказав: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Поэтому, увещеваю, к ней все мы прибегнем, к ней прилепимся и с нею встретим этот праздник, так как где любовь, там перестают проявлять себя душевные недостатки, где любовь, там утихают и неразумные порывы души. Любовь, сказано, не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Любовь не делает зла ближнему. Где господствует любовь, там не бывает Каина, убивающего брата. Уничтожь источник зависти, уничтожишь и поток всех зол. отрежь корень, уничтожишь вместе и плод. Это я говорю, заботясь более о тех, которые завидуют, нежели о тех, которые завидуют, так как первый особенный причиняет себе величайший вред и навлекает на себя великую гибель. А для тех, которым завидуют, зависть служит, если они захотят, даже поводом к получению венцов. Посмотри, как праведного Авеля воспевает и прославляет каждый день. И причина убиения сделалась для него поводом к прославлению. Он и после смерти смело вещает, своей кровью и громким голосом обвиняет убийцу. Тот, оставшись живых, в воздаянии за дела получил плод дел своих и проводил жизнь, стеная и воздыхая, трясясь на земле. Тогда как убитый и лежащий на земле после смерти показывал еще большее дерзновение. И как тому и живому грех приготовил жизнь несчастнее мертвых, так этого и по смерти добродетель еще более прославила. Поэтому и мы, дабы приобрести нам и здесь, и там большее дерзновение, дабы получить нам большую радость от праздника, снимем с души все нечистые одежды, особенно же сбросим одежду зависти, потому что хотя бы мы, по-видимому, совершили бесчисленное множество добрых дел, но лишимся всего, если на нас лежит бременем эта ужасная и жестокая зараза. И дай Бог избежать ее всем нам, особенно же тем, которые сегодня благодатью крещения совлекли с себя ветхую одежду грехов и могут блистать подобно лучам солнечным. Итак, убеждаю вас, вписанных сегодня в сыновство и облегшись в эту светлую одежду, соблюдайте ту светлость, какой вы теперь в какой находитесь, всячески охраняя ее, со всех сторон заграждая вход дьяволу, дабы, получив обильнейшую благодать Духа, вы могли принести плоды, иной в 30 крат, иной в 60, а иной во 100. И удостоились с дерзновением встретить Царя Небесного, когда Он благоволит прийти и распределять неизреченные блага между проведшими настоящую жизнь добродетельно во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Творение святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, том 2 в двух книгах, книга 2. Беседы о святом апостоле Павле. 515. Беседа 1 о святом апостоле Павле. Не погрешил бы тот, кто назвал бы душу Павла лугом добродетели и раем духовным. Так обильно процветал он благодатью, и столь достойная благодать явил любомудрие души. Так как он сделался избранным сосудом и хорошо очистил себя, то на него обильно излился дар духа. Отсюда источил он нам и дивные реки. Не 4 только, подобно райскому источнику, но гораздо многочисленнейшие, которые текут ежедневно, и не землю орошают, а возбуждают души человеческие к принесению плодов добродетели. Какое же слово будет достаточно для изображения совершенств его, или какой язык будет в состоянии достойно изобразить похвалу ему? Когда в одной душе совмещаются все добродетели человеческие, притом все с преизбытком, не только человеческие, но и ангельские, то как мы найдем похвалы, равные ее величию? Однако из-за этого мы не будем молчать, но по этому самому и больше всего по этому именно и будем говорить. В том и состоит величайший род похвалы, когда величие совершенств своим превосходством превышает искусство слова. И поражение тогда бывает для нас славнее 1000 трофеев. Итак, откуда всего удобнее было бы начать похвалы? Откуда же больше, как не с того, чтобы прежде всего показать, что он имел добродетели всех святых? В самом деле, что они оказали доблестного пророки, патриархи, праведники, апостолы, мученики? Все это в совокупности имел он в такой высокой степени, в какой никто из них не обладал в отдельности, тем добром, которое имел из них каждый, Посмотри, Авель принес жертву, и зато прославляется. Но если представить жертву Павлу, то окажется, что она столько превосходит ту, сколько небо, землю. На какую бы указать вам? Потому что жертва его не одна. Он каждый день приносил жертву себя самого. Это приношение опять совершал вдвойне, и умирая каждый день, и нося мертвенность в теле своем. Он непрестанно боролся с опасностями, и заколал себя волею своей, и так умерщвлял естество плотское, что нисколько не меньше находился в состоянии заколаемых жертв, но еще гораздо больше. Не волов и овец приносил он, но себя самого вдвойне заколал каждый день. Поэтому он и осмелился сказать: «Я соделываюсь жертвою, называя жертвой кровь свою». 2 Тимофея 4:6. Впрочем, он не довольствовался этими жертвами, но, совершенно посвятив себя, принес Богу и вселенную, и сушу, и море, и Элладу, и варварскую страну, и всю вообще землю, какую только освещает солнце. Ее он, как бы какая птица, облетал всю, не просто обходя, но истребляя тернии грехов, посевая учение благочестия, изгоняя заблуждения, распространяя истину, делая из людей ангелов, или лучше, делая людей из бесов ангелами. Посему, готовясь отойти после многих трудов, непрестанных побед своих, он в утешении ученикам говорил: «Если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Так же и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». Что же может сравниться с этой жертвой, которую он заклал мечом духовным, который принес на жертвеннике, находящемся превыше небес? Авель был коварно убит Каином и потому прославился. Но я исчислил тебе множество смертей, столько, сколько дней провел в деле проповеди этот блаженный апостол. Если ты же хочешь знать и о той смерти, которая постигла его на самом деле, то Авель пал от руки брата, которому он не сделал ни обиды, ни благодеяния. А Павел был умерщвлен теми, которых он старался избавить от бесчисленных зол и для которых переносил все свои страдания. Ной был праведен и совершен в роде своем, и был таков один только между всеми. Но и Павел был таков один лишь между всеми. Тот спас только себя самого с детьми, а этот, когда гораздо сильнейший потоп объял вселенную, исторг из среды волн не посредством ковчега, сколоченного из досок, но вместо досок составив послание не двух, трех или пятерых родственников, но всю вселенную, которая готова была погрузиться в них. Да и не такого был этот ковчег, чтобы пребывать на одном месте, но достигал до пределов вселенной. И с тех пор до ныне Павел вводит всех в этот ковчег, потому что он устроен соразмерно с множеством спасаемых, и, принимая таких, которые бессмысленнее бессловесных животных, делает их подобными вышним силам, и таким образом превосходит тот ковчег. Тот, приняв ворона, выпускал опять ворона, и, приняв волка, не изменял его зверства. А этот не так, но, приняв волков, делал их овцами, приняв ястребов и коршунов, отпускал их голубями, устраняя от природы человеческой всякую бессловесность и зверство, внедрял кротость духа. И до ныне остается плавающим этот ковчег и не разрушается. Буря нечести не смогла разбить досок его, а напротив, он, плавая среди бури, укротил свирепость ее. И весьма естественно, потому что не замазкою и смолою намащены эти доски, но Духом Святым. Аврааму все удивляются, потому что он услышал: «Выйди из земли твоей и от родства твоего, оставил отечество и дом, и друзей, и родственников. Повеление Божие было для него всем». Этому удивляемся и мы. Но что может сравниться с Павлом? Он оставил для Иисуса не отечество, дом и родственников, но самый мир, вернее, презрел самое небо и небо небес, и искал только одного, любви Иисуса. Послушай, как он сам выражает это, когда говорит: «Ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина не может отлучить нас от любви Божией. Тот, подвергая себя самого опасностям, избавил племянника своего от иноплеменников. А этот не племянника, не 3 или 5 городов, но всю вселенную исхитил из рук не иноплеменников, но самих бесов, подвергаясь каждый день бесчисленным опасностям и собственными смертями доставляя великую безопасность другим. Там верх добродетелей и крайнюю степень любомудрия составляет принесение сына в жертву. Но и здесь у Павла мы найдем преимущество, потому что не сына, а себя самого он тысячекратно приносил в жертву, как я сказал выше. Чему можем удивляться в Исааке? Кроме многого другого, особенно его незлобию, тому, что он, копая колодцы, и быв изгоняем из своих пределов, не противился, но терпел, видя засыпаемые колодцы, и постоянно переходил на другое место, не вооружаясь никогда на обижавших его, но уступая и везде отказываясь от собственного имения, доколе не насытил неправедной жадности их. Но Павел, видя не колодцы, засыпаемые камнями, но собственное свое тело, не уступал только как тот, а тех самых, которые бросали на него камни, старался возвести на небо. Чем больше засыпали этот источник, тем больше он прорывался и обильнейше изливал постоянно реки. Писание удивляется терпению сына Исаакова. Но какая адамантовая душа может оказать терпение Павлова? Он трудился не 2 раза 7 лет, но всю жизнь за невесту Христову перенося не зной только дневной и холод ночной, но терпя бесчисленные тучи искушений, то принимая бичевание, то подвергаясь побиванию тела камнями, то сражаясь с зверями, то борясь с морем, непрестанно день и ночь претерпевая голод и холод, подпадая всюду опасностям и исторгая овец из пасти дьявола. Иосиф был целомудрен. Но я боюсь, не будет ли смешно восхвалять за это Павла, который распял себя для мира, и не только на красоту телесную, но и на все вещи смотрел так, как мы смотрим на прах и пепел, и был нечувствителен к ним, как мертвый к мертвому. Так он, тщательно укрощая естественные пожелания, никогда не питал никакого пристрастия ни к чему человеческому. Все люди удивляются Иову, и весьма справедливо. Он был действительно великий подвижник и может равняться с самим Павлом по терпению, по чистоте жизни, по исповеданию Бога, по крепкой борьбе, по дивной победе, последовавшей за борьбою. Но Павел не несколько месяцев провел в таких подвигах, а много лет. Не глыбы земли обливая гноем, сидя на гноище, а непрестанно впадая в самую пасть невидимого льва и борясь с бесчисленными искушениями, был тверже всякого камня, и не от 3 или 4 друзей, но от неверующих лжебратьев терпел оскорбления, оплевания и злословия. Велико было гостеприимство Иова и попечение о нуждающихся, и мы не будем опровергать этого, но находим, что оно столько ниже попечения Павлова, сколько тело ниже души. Что тот делал для страждущих телом, то это делал для немощных душою, исправляя всех хромлющих и слепотствующих умом, и облекая нагих и непристойных одеждой любомудрия. Да и в отношении к телесным нуждам он столько превосходил его, сколько важнее помогать нуждающимся, когда сам терпишь бедность и голод, нежели делать это от избытка. У того дом отворен был для всякого приходящего, а у этого душа была открыта для всей вселенной и принимала в себя все народы. Поэтому он и говорил: «Вам не тесно в сердцах наших. Расширьтесь в равное возмездие, говорю вам». Тот был щедр для нуждающихся, имея у себя бесчисленное множество овец и волов, а этот, не имея у себя ничего, кроме тела, самым этим телом трудился для нуждающихся. «Нужда моим, — говорит он, — находящимся со мною послужили руки мои сии. То есть телесными работами доставлял он содержание алчущим и жаждущим. Черви и раны причиняли Иову жестокие и нестерпимые мучения. Признаю это и я. Но если противопоставишь этому бичевание, какие терпел Павел столько лет, непрестанный голод его, наготу, узы, темницу, опасности, козни против него от своих, от чужих, от властителей, от всей вселенной, и вместе с этим еще более тяжело именно скорби о падающих, забота о всех церквах, пламенное беспокойство, какое испытывал он о каждом из соблазняющихся, то увидишь, как душа, переносившая это, была тверже камней и превосходила крепостью железа и адамант. Таким образом, что тот переносил телом, то этот душою и сильнее всякого червя снедала душу его скорбь о каждом из соблазняющихся. Поэтому он непрестанно проливал источники слез не только днем, но и ночью. И о каждом из них мучился тяжелее всякой жены рождающей, потому и говорил: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Кому можно удивляться после Иова? Конечно, Моисею. Но Павел и его превзошел во многом. Много в нем великого, главное же и высшее достоинство этой святой души состоит в том, что он для спасения иудеев соглашался сам быть изглажденным из книги Божией. Но он решался погибнуть вместе с другими. А Павел решался не вместе с другими погибнуть, но так, чтобы другие спаслись. А он сам лишился вечной славы. Тот боролся с фараоном, а этот с дьяволом ежедневно. Тот подвязался за один народ, а этот за всю вселенную. Обливаясь не потом, но кровью вместо пота, и исправляя не только населенные земли, но и пустынные, не только Элладу, но и варварские страну. Затем надлежало бы представить Иисуса Навина и Самуила и прочих пророков, но чтобы слишком не распространить беседы, перейдем к главнейшим из них, потому что когда он окажется выше этих, то и о прочих не останется никакого сомнения. Итак, кто главнейшие? Кто же после вышеупомянутых, если не Давид и Илья, и Иоанн, из которых один предтеча первого, а другой предтеча второго пришествия Господня, и потому называется один именем другого? Что отличного в Давиде? Смиренно мудрее и любовь к Богу. Но кто больше, или, по крайней мере, кто не меньше Павла и души имел то и другое? Что удивительно в Илии? То ли, что он заключил небо, навел голод и низвел огонь? Нет, я думаю, а то, что он ревновал о Господе и был в этом сильнее огня. Но если посмотришь на ревность Павла, то увидишь, что он столько превосходит Илию, сколько тот превосходит прочих пророков. Что в самом деле может сравниться с теми словами, которые он говорил, ревнуя о славе Господней? «Я желал бы сам быть отлученным от Христа, за братьев моих родных мне по плоти». Поэтому, тогда как ему предстояли небеса, венцы и награды, он не спешил, медлил и говорит: «Но оставаться во плоти нужнее для вас». Посему ни одной из видимых тварей, ни из невидимых он не считал достаточной для выражения его любви и ревности, но искал другое, несуществующее, чтобы выразить то, чего хотел и желал. Иоанн ел акриды и дикий мед, но Павел среди вселенной жил, как тот в пустыне, не акридами питаясь и диким медом, но имея трапезу гораздо беднее и даже нуждаясь в необходимой пище, по ревности к проповеди. Тот показал великую смелость в обличении Ирода, но это заграждал уста не одному, двум или трем, а бесчисленному множеству подобных ему, или лучше сказать, гораздо более свирепых, чем тот тиран. Остается, наконец, сравнить Павла с ангелами, поэтому, оставив землю, вознесемся на своды небесные. Никто пусть не считает речи нашей дерзкою. Если Писание называет ангелом Иоанна и священников, то что удивительного, когда мы сравним с этими силами того, кто превосходнее всех? Что же в них есть великого? То, что они во всей точности повинуются Богу, о чем и Давид с удивлением говорил, сильной крепостью, творящей слово Его. Подлинно нет ничего равного этому, хотя бы они были тысячекратно бестелесными, так как то особенно и делает их блаженными, что они повинуются повелениям Божиим и ни в чем не ослушиваются. Но и в Павле можно видеть, как он соблюдал это в точности. Он не только исполнял Слово Божие, но и все повеления, и даже сверхповеления, как он сам выразил это, сказав: «Какая мне награда за то, что проповедую Евангелие, благовествуя о Христе безмездно?» Что еще с удивлением говорит пророк об ангелах? «Творит ангелами своими духов и слугами своими пламень огненный». Но это можно видеть в Павле, потому что он, как дух и огонь, обтекал всю вселенную и очищал землю. Но он еще не достиг неба. Это и удивительно, что он был таков на земле, и, быв облечен смертным телом, равнялся с бестелесными силами. Какого же осуждения достойны мы, если тогда, как один человек совмещает в себе все добродетели, мы не стараемся подражать ему даже в малейшей части? Итак, помышляя об этом, постараемся избавить себя от осуждения и подражать его ревности, чтобы удостоиться получить такие же блага благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 521. Беседа 2 о святом апостоле Павле. Что такое человек? Каково благородство нашей природы? И к какой добродетели способно это существо? Больше всех людей показал на себе Павел. С того времени, как стал апостолом, до ныне он громким голосом оправдывает Господа против всех осуждающих его за такое устроение нас, побуждает к добродетели, заграждает бесстыдные уста хулителей и показывает, что между ангелами и людьми невелико расстояние, если мы захотим быть внимательными к самим себе. Он получил не иное естество, имел не иную душу, жил не в ином мире, но был воспитан на такой же земле, в такой же стране, под такими же законами и обычаями, и превзошел всех людей, бывших с того времени, как стали существовать люди. Где же те, которые говорят, что добродетель трудна, а порок легок? Павел подтверждает противное им. «Ибо ныне легкая печаль, — говорит он, — производит в преизбытке в безмерном, соделывает вечную славу». 2 Коринфянам 4:17. Если же легкие скорби, то тем более внутреннее удовольствие. И не только то в нем удивительно, что от избытка ревности он не чувствовал трудов, подъятых для добродетели, но что и этой последней он предан был не ради награды. Мы и при предстоящих наградах не выдерживаем трудов для добродетели, а он и без наград исполнял и любил ее, и кажущиеся препятствия к ней побеждал со всей легкостью, не ссылаясь ни на слабость тела, ни на множество дел, ни на власть природы, ни на что другое. Несмотря на то, что он был обременен заботами больше всех военачальников и царей на земле, он с каждым днем, однако, возрастал в силах и с увеличением для него опасности приобретал новую ревность, как он сам выражал это, когда говорил: «Забывая заднее, простираясь вперед». И, ожидая смерти, призывал к участию в этой радости, говоря: «Радуйтесь и сорадуйтесь со мною». И при виде опасности, обид и всякого бесчестия также ликовал. И в послании к Коринфянам говорил: «Я радуюсь в немощах, в обидах, в скорбях». Все это называл оружием правды, выражая, что и отсюда он получал величайшую пользу, и со всех сторон был неумолим для врагов. Везде встречая удары, оскорбления, злословия, он, совершая как бы торжественное шествие и воздвигая по всей вселенной непрерывные трофеи, восхищался и возносил благодарность Богу, говоря: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». 2 Коринфянам 2:14. Бесчестие и оскорбление за проповедь он искал больше, чем мы чести, смерти больше, чем мы жизни, бедности больше, чем мы богатства, трудов больше, чем другие покоя, и не просто больше, но гораздо больше, печали больше, нежели другие радости, и молитв за врагов больше, нежели другие молитвы против врагов. Таким образом, он превращал порядок вещей, или лучше, мы превратили его, а он соблюдал его так, как установил Бог. Все первое естественно, последнее напротив. Кто служит тому доказательством? Павел, который был человеком, и однако искал первого больше, нежели последнего. Одно только было для него страшно и опасно – оскорбить Бога, а более ничто. Равно и вожделенным для него было ничто иное, как угождать Богу. Не говорю, ничто из настоящего не было для него вожделенно, но даже из будущего. Не говори мне о городах, народах, царях, войске, оружии, богатстве, начальстве и власти. Это он не считал даже и за паутину. Но представь то, что на небесах, и тогда увидишь силу любви его ко Христу. Питая эту любовь, он не удивлялся достоинству ни ангелов, ни архангелов, и ничему другому подобному, потому что имел в себе то, что выше всего – любовь к Христову, и с ней он считал себя блаженнее всех, а без нее не желал быть ни с господствами, ни с началами, ни с властями. С этой любовью он лучше желал быть в числе последних и наказываемых, нежели без нее в числе высших и получающих почести. Единственное наказание для него было лишиться этой любви. Это было для него гиенною, мучением, верхом зол, равно как иметь ее было наслаждением. В этом для него была жизнь, мир, ангел, настоящее, будущее, царство, обетование, верх благ. Все другое, что не относилось сюда, он не считал ни прискорбным, ни приятным, но презирал все видимое, точно гнилую траву. Властители и народы, дышащие гневом, казались ему комарами, а смерть, казни и бесчисленные мучения детскими игрушками, кроме разве когда он терпел из-за Христа. Тогда ими он восхищался и узами величался, так как не величался и Нерон. Имея диадему на голове и в темнице, жил, как на самом небе. И раны и бичевания принимал с большим удовольствием, нежели другие хватают награды. Он любил труды не меньше награды, считая самые труды наградой для себя, почему и называл их благодатью. Посмотри, разрешиться и быть со Христом было для него наградою, а оставаться во плоти – подвигом. Однако он избирает последнее преимущественно перед первым и говорит, что это для него необходимее. Быть отлученным от Христа было для него подвигом и трудом, или вернее выше и подвига и труда, а быть со Христом – наградою. Однако для Христа он избирает первое преимущественно перед последним. Но может быть кто-нибудь скажет, что все это было ему приятно ради Христа. И я также говорю, что ему доставляло великое удовольствие то, что нам причиняет скорбь. Но для чего я говорю об опасностях и других бедствиях? Он был непрестанно в скорби, посему и говорил, кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Кто-нибудь скажет, что и в скорби есть удовольствие, например, многие, потеряв детей, имея свободу плакать, находят утешение, а если им препятствуют в этом, то печалятся. Так и Павел, проливая слезы, ночь и день находил в них утешение, потому что никто так не плакал о собственных бедствиях, как он о чужих. Что, думаешь, ты чувствовал он, когда видишь, что иудеи не спасаются, просил быть самому ему лишенным вышней славы, чтобы они спаслись. Отсюда видно, что спасение их было для него гораздо тяжелее, потому что если бы это не было тяжелее, он не просил бы о том, он избрал то лишение небесной славы, как легчайшее и более утешительное, и не просто лишь желал, но и взывал так: скорбь и теснота, болезнь сердцу моему. Итак, кто ежедневно, так сказать, плакал о живущих по всей вселенной, и о всех вообще народах и городах, и о каждом порознь, того с чем можно сравнить? С каким железом? С каким адамантом? Какой можно назвать эту душу? Золотой или адамантовую? Она была тверже всякого адаманта, дороже золота и драгоценных камней. Первый он превосходил своей твердостью, а последнее — своей драгоценностью. С чем же можно сравнить ее? Ни с чем существующим. Если бы адамант сделался золотом и золото адамантом, тогда составилось бы из них некоторое для ней подобие. Но для чего мне сравнивать ее с адамантом и золотом? Весь мир противопоставь ей, и тогда увидишь, что душа Павлова важнее его.
В самом деле, если о тех, которые скитались в милотях, пещерах и в малой части вселенной, он говорит, что весь мир не был достоин их, то гораздо более мы можем сказать о нем самом, что он достоинством своим был равен всем. Но если мир не стоит его, то кто же стоит? Может быть, небо? Нет, и оно мало, потому что если он сам небу и тому, что на небе, предпочел любовь Господню, то гораздо более Господь, который столько превышает его благостью, сколько добро выше зла, предпочтет его множеству небес. Он любит нас не так, как мы его, но настолько больше, что невозможно выразить никаким словом. Посмотри, чего удостоил он Павла еще прежде будущего воскресения. Восхитил его в рай, вознес на третье небо, сообщил ему такие тайны, каких нельзя пересказать никому из имеющих человеческую природу. И весьма справедливо, потому что он, ходя еще по земле, все делал так, как бы жил в обществе ангелов, быв связан с смертным телом, являл их чистоту и был подвержен таким немощам, старался быть нисколько не ниже вышних сил. Подлинно, как птица, он летал по вселенной, и как бестелесный презирал труды и опасности, и как бы уже достигший неба пренебрегал всем земным, и как бы обращающийся с самими бестелесными силами был постоянно бодр. Хотя и ангелам часто мы, вверяемые различные народы, были, но ни один из них не устроил так вверенного себе народа, как Павел всю вселенную. Не говори мне, что не Павел был устроителем ее, с этим согласен и я. Но если и не сам он успевал в этом, то и в таком случае нельзя лишить его похвалы за это, так как он сделал себя достойным такой благодати. Михаилу верен был народ иудейский, а Павлу — суша и море, обитаемые страны и необитаемые. Говорю это не к унижению ангелов, нет, но дабы показать, что и будучи человеком, можно быть вместе с ними и стоять подле них. И для чего не ангелам было вверено это? Для того, чтобы ты не имел никакого извинения в своем нерадении и не ссылался на различия естества для оправдания своей беспечности». А между тем произошло еще более дивное. В самом деле, разве не удивительно и не странно, что слово, произносимое бренным языком, прогоняет смерть, разрешает грехи, исправляет поврежденную природу и делает землю небом? Потому и я удивляюсь силе Божией, потому и изумляюсь ревности Павла, что он принял такую благодать, что он так приготовил себя. И вас увещеваю не удивляться только, но и подражать этому образцу добродетели, потому что таким образом мы можем сделаться участниками одинаковых с ним венцов. Если же ты удивляешься, слышишь, что совершив то же, и ты получишь то же, то послушай, как он сам говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который воздаст мне Господь в день он и праведный судья, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 2 Тимофея 4:7. Видишь ли, как он призывает всех участвовать в том же. Итак, если всем предстоит то же, постараемся все сделаться достойными обетованных благ. Будем смотреть не на величие только и превосходство дел его, но и на силу его ревности, которой он приобрел себе такую благодать, и на сродство природы, по которому он имел все то же, что и мы. Таким образом, и весьма трудное для исполнения окажется для нас удобным и легким. И потрудившись в это краткое время, мы удостоимся носить нетленный и бессмертный венец благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 525. Беседа 3 о святом апостоле Павле. Блаженный Павел, выражая силу человеческой ревности и то, что мы можем достигать до самого неба, оставив ангелов, архангелов и прочие силы, иногда повелевает только по нему одному подражать Христу. «Подражайте мне», — говорит он, — «как я Христу». А иногда и без себя возводит их к самому Богу. «Бывайте, — говорит, — подражатели Богу, как чада возлюбленные» Ефесянам 5.1. Потом, желая показать, что ничто столько не составляет этого подражания, как общеполезная жизнь и старание быть полезным для каждого, он присовокупляет: «Ходите в любви». Поэтому, сказав: «Подражателями мне бывайте», он тотчас начинает беседовать о любви, выражая, что это особенная добродетель приближает к Богу. Все прочие ниже ее, и все имеют отношение к одному человеку, например, борьба с похотью, война с чревом, сопротивление сребролюбию, сражение с гневом, а любовь – это общее у нас с Богом. Поэтому и Христос говорит: «Молитесь за творящих вам напасти, да будете подобны Отцу вашему, который на небесах». И Павел, признавая это главным из благ, совершал его с великим усердием. Подлинно никто так не любил врагов, никто так не благодетельствовал строившим ему козни, никто так не страдал за оскорбителей своих, потому что он смотрел не на то, что сам терпел, но помышлял об общности природы, и чем больше они свирепствовали, тем больше он жалел об их неистовстве. Как отец скорбит о сыне, впадшем в сумасшествие, и чем больше больной оскорбляет и бьет его, тем больше он жалеет и оплакивает его, так и Павел, по чрезмерности бесовских действий, заключая о силе болезни, оскорблявших его, располагался к большему о них попечению. Послушай, с какой кротостью, с каким состраданием он говорит нам о тех самых, которые 5 раз бичевали его, побивали камнями, связывали, жаждали его крови и ежедневно желали растерзать его. «Свидетельствую им, — говорит он, — что имеет ревность Божию, но не по разуму, не по рассуждению. И в другом месте, обуздывая тех, которые превозносились над ними, говорит: не гордись, но бойся. Если Бог естественных ветвей не пощадил, то пощадит ли тебя?» Так как он знал определение Господа, произнесенное против них, то делал все, что было в его власти, непрестанно плакал о них, скорбел, останавливал желавших нападать на них и по возможности старался найти для них хотя бы тень извинения. И так как не мог убедить их словом по упорству их и ожесточению, то обращался непрестанно к молитвам: «Братья, — говорил он, — желание мое и непрестанно молитва к Богу о них во спасение, напоминал им о благах, надеждах. Ибо непреложно обетование и звание Божие, говорил он, чтобы они не отчаялись совершенно и не погибли. Все это было знаком его попечительности и великой к ним горячности, равно как и следующие его слова. «Приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Римлянам 11:26. Так сильно он мучился и терзался в виде погибающих, поэтому и старался найти себе и много утешений в такой скорби, и говорил Римлянам 9:31. Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами не были помилованы. Так поступал Иеремия, стараясь и употребляя все силы найти какое-нибудь оправдание грешникам, и говорил Иеремия 14:7. Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико. Согрешили мы пред Тобою. И еще 10:23. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. И в другом месте говорится: «Помяни, ибо мы есть персть». Так обыкновенно поступают молящиеся за грешников, если они не могут сказать ничего основательного, то придумывают какую-нибудь тень оправдания, которая хотя не может быть принята за непреложную истину, однако утешает тех, которые скорбят о погибающих. Поэтому и мы не будем в точности исследовать таких оправданий, но помни, что это слова скорбящей души, ищущей сказать что-нибудь за грешников, так и будем принимать их. Но разве он был такой только в отношении к иудеям, а ко внешним не таков? Нет, он был всех сострадательней и к своим, и к чужим. Послушай, что он говорит Тимофею. 2 Тимофею 2:24. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Хочешь ли видеть, как он беседовал и с согрешившими? Послушай, что говорил он в послании к Коринфянам. «Боюсь, чтобы, придя к вам, мне не найти вас не такими». И немного после. 2 Коринфянам 12:20. «Не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете». Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудеянии и непотребстве, какое делали. И в послании Галатам говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе в вас изобразится Христос». Послушай, как и о блуднике он скорбит не меньше его самого, и ходатайствует за него, говорят: «Покажите к нему любовь». И когда отлучал его, то делал это со многими слезами. 2 Коринфянам 2:4. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. И еще, для иудеев я был как иудей, для подзаконных как подзаконный, для немощных как немощный, для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. И еще в другом месте: «Да представлю всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Видишь ли душу, которая выше всей земли? Всякого человека он хотел представить таким, и со своей стороны всех представил, подлинно, как бы сам родив всю вселенную,
Он беспокоился, трудился, старался всех ввести в царство, исцеляя, увещевая, обещая, молясь, упрашивая, устрашая бесов, прогоняя развращающих своим присутствием, посланиями, словами, делами через учеников, и сам лично поднимая падающих, укрепляя стоящих, восстановляя поверженных, врачуя сокрушенных, возбуждая беспечных, страшно вопия против врагов, грозно взирая на противников, подобно какому-нибудь военачальнику или отличному врачу. Он сам был и оруженосцем, и щитоносцем, и защитником, и помощником. Сам был всем для войска, и не только о духовных потребностях, но и о телесных обнаружил великое попечение, великую заботливость. Послушай, как он пишет об одной женщине, целому народу. Римлянам 16.1.2. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как приличность святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. И еще, вы знаете дом Стефанов, и вы оказываете любовь к таким. И еще, познавайте таковых. Любви святых свойственно помогать и в этих нуждах. Так и Елисей не духовную только пользу оказал принявшей его женщине, но старался вознаградить ее и вещественными благами. Поэтому и говорил, если есть у тебя слово к царю или к князю, что же удивительного, если Павел употреблял ходатайство в посланиях и, призывая кого-нибудь к себе, не считал недостойным и того, чтобы позаботиться о нужном для них на пути и упомянуть об этом в послании. Так в послании к Титу он говорит Зину, законника, и Аполлоса, постарайся отправить так, чтобы они ни в чем не имели нужды, недостатка. Если же он, делая поручение, так тщательно заботился, то тем более сделал бы все, когда бы видел находящихся в опасности. Посмотри, как он в послании к Филимону заботится об Анисиме, как мудро, как ревностно пишет о нем. Если же об одном рабе, и притом сбежавшем и унесшем много от господина своего, он не отказался составить целое послание, то представь, каков он был в отношении к другим. А одно только он считал постыдным — пренебрегать чем-нибудь потребным для спасения. Поэтому он употреблял все средства и не щадил ничего для спасаемых — ни слов, ни имущества, ни тела. Многократно жертвуя своей жизнью, он тем более не пожалел бы имущества, если бы имел его. Но что я говорю, если бы имел? Несмотря и на отсутствие у него имущества, может доказать, что он не жалел его. Не принимайте их слов за загадку, а послушай опять, как он сам говорит. Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши. 2 Коринфянам 12.15. И в речи к Ефесянам говорит, вы сами знаете, что требованием моим нуждам и сущим со мною послужат руки мои сии. Будучи велик в главной добродетели любви, он был сильнее всякого пламени, как железо, брошенное в огонь. Все делается огнем, так и он, пылая огнем любви, весь стал любовью, и как общий отец вселенной он поступал со всеми подобно родителям, или лучше превосходил всех родителей заботами о телесных и духовных нуждах, не щадя для возлюбленных ничего, ни имущества, ни слов, ни тела, ни души. Поэтому он и называл любовь исполнением закона, союзом совершенства, матерью всех благ, началом и концом добродетели, поэтому и говорил. Цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести. Еще. Не прелюбодействуй, не убий, и все другие заповеди заключаются в всем слове. Люби ближнего, как самого себя. Римлянам 13.9. Итак, если и начало, и конец, и все блага в любви, будем и в ней соревновать Павлу, потому что и он через нее сделался таким. не указываем ни на мертвых, которых Он воскрешал, и на прокаженных, которых Он очищал. Бог не потребует от тебя ничего такого. Приобрети любовь Павлову, и получишь совершенный венец. Кто говорит это? Сам питавший в себе любовь. Он поставлял ее выше и знамений, и чудес, и многого другого. Так как он вполне руководился ею, то и знал в точности силу ее. Через нее он и сам сделался таким, и ничто столько не доставило ему достоинства, как сила любви, почему он и говорил: «Ревнуйте о большем, и я покажу вам путь еще превосходнейший», называя любовь этим превосходным и удобным путем. Будем же и мы постоянно ходить этим путем, дабы нам увидеть Павла, или лучше Господа Павлова, и сподобиться нетленных венцов благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 529. Беседа 4 о святом апостоле Павле. Блаженный Павел, сегодня собравший нас и вселенную просветивший, был некогда поражен слепотою во время своего призвания, но слепота его послужила к просвещению вселенной. Так как он худо смотрел, то Бог хорошо ослепил его, чтобы он прозрел с пользою. Этим он и доказательство своей силы представил, и предизобразил в страдании будущее, и научил способу проповедания, тому, что он, отвергший от себя все прежнее и закрыв самые глаза, должен был последовать Христу. Поэтому и сам он, выражая то же самое, восклицал: «Кто из вас думает мудр, тот пусть безумен». Так что и ему невозможно было хорошо прозреть наперед, не ослепнув хорошо, не отвергнув собственных, возмущавших его помыслов и не предавшись во всем вере. Впрочем, никто, слыша это, пусть не думает, что это призвание его было вынужденным. Он мог возвратиться опять к тому, от чего отстал. Многие, видев даже больше чудеса, возвращались к прежнему, как в Новом, так и в Ветхом Завете, как, например, Иуда, Навуходоносор, Елима Волх, Симон, Ананий, Сапфира, весь иудейский народ. А Павел не таков. Но, прозрев, он устремился к чистому свету и воспарил к небу. Если хочешь знать, для чего он был ослеплен, послушай его самого. «Вы слышали, — говорит мой, — о прежнем моем житии в иудействе, как я гнал церковь и разрушал ее, и преуспевал более сверстников моих в роде моем. Так как он был силен и упорен, то для него нужна была и узда сильнейшая, чтобы, увлекшись порывом ревности, он не ослушался и того, что будет ему сказано. Поэтому Господь, желая удержать ярость его, сначала укрощает волны бурной его страсти посредством ослепления, а потом беседует с ним, показывая непостижимость своей премудрости и превосходство ведения, и научая, что с кем он борется, оттого не может перенести не только наказание, но и благодеяние, так как не мрак ослепил его, но избыток света омрачил его. Почему же, скажешь, не было сделано этого вначале? Не спрашивай об этом и не исследуй, а предоставь благопотребность времени непостижимому промыслу Божию. Так поступает и сам Павел, когда говорит 15:16. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Галатам 1:15. «Поэтому и ты не исследуй ничего больше, когда говорит так Павел. Тогда это было благовременно, когда прекращены были соблазны. А мы научимся отсюда, что никто никогда не избывших прежде Павла, ни он, не находил Христа сам собой, но Христос являл себя, почему и говорил: «Не вы меня избрали, но я избрал вас». Иоанна 15:15. Иначе почему Павел не уверовал, видя мертвых, воскрешаемых его именем, видя хромого ходящим, бесов, обращающихся в бегство, расслабленных укрепляющимися, он не получил никакой пользы, а не знать этого не мог тот, который так следил за апостолами. И когда Стефана побивали камнями, он был при этом и видел лицо его, как лицо ангела. Но и отсюда не получил никакой пользы. Почему же он не получил отсюда никакой пользы? Потому что еще не был призван. Впрочем, слыша это, не подумай, что призвание бывает вынужденное. Нет, Бог не принуждает, но оставляет нас и после призвания властными в своих расположениях. Так он открыл себя и иудеям, когда надлежало, но они не хотели принять его по любви к славе человеческой. А если кто из неверующих скажет, откуда видно, что он призвал Павла с неба, и этот уверовал, для чего и меня он не призвал, то мы ответим ему следующее. Ты, человек, скажи мне, веруешь ли этому? Если веруешь, то этого достаточно тебе для доказательства. А если ты не веруешь, что Господь призвал Павла с неба, то как ты говоришь, почему и меня он не призвал? Если ты веруешь, что он призвал, то этого достаточно тебе для доказательства. Веруй же, и тебя он призывает с неба, если у тебя душа благопослушна. А если ты неблагопослушен и развращен, то и сошедший свыше голос не будет достаточен для твоего спасения. Сколько раз иудеи слышали голос, сходящий с неба, и не уверовали. Сколько видели знамений и в Новом, и в Ветхом Завете, и не сделались лучшими. Напротив, в Ветхом Завете они после бесчисленных чудес слили тельца, а иерихонская блудница, не видевшая ничего подобного, показала удивительную веру перед соглядатаями. И в земле обетованной при знамениях они оставались бесчувственнее камней. А ниневитяне, только увидев Иону, уверовали и покаялись, и отклонили гнев Божий. В Новом Завете во время самого пришествия Христа разбойник, увидев его распятым, исповедал его, а они, видев его воскрешающим мертвых, связали и распяли. Что же в наше время? Огонь, исшедший из основания храма Иерусалимского, не поразил ли строителей и таким образом не удержал ли их от тогдашнего беззаконного предприятия? И все-таки они не переменились и не оставили своего упорства. Сколько после того было тогда и других чудес, и однако они не получили отсюда никакой пользы. Таковы, например, молния, не спавшая на кровлю храма Аполлонова. Ответ самого того беса, который понудил тогдашнего царя перенести лежавшего вблизи мученика, сказав, что он не может прорицать, пока будет видеть близ себя гробницу мученика, так как она стояла по соседству. Затем дядя этого царя, осквернивший священные сосуды, умер, съеденный червями, а заведовавший царскую казной за другое беззаконие, сделанное им в отношении к церкви, погиб, лопнув посредине чрева. Также источники наши, которые превосходили реки своим течением, внезапно скрылись и иссохли, чего прежде с ними никогда не случалось. Но случилось тогда, когда царь осквернил страну жертвами и возлияниями. Что сказать о голоде, бывшем при этом царе в городах по всей вселенной, о смерти самого царя в стране персидской, о сумасшествии его перед смертью, о войске, оставленном среди варваров, как бы в каком неводе и сетях, и его удивительном и необыкновенном возвращении оттуда. И когда нечестивый царь погиб жалким образом, а другой благочестивый преемствовал ему, тогда тотчас все бедствия прекратились, и воины, попавшие в сети, и не находившие нигде никакого выхода, избавившись, наконец, по мановению Божию от варваров, возвратились с полной безопасностью. Кого не в состоянии все это привлечь к благочестию? А настоящее не гораздо ли удивительнее прежнего? Не крест ли проповедуется и стекается вселенная? Не поносная ли смерть возвещается? и все прибегают. Разве не тысячи людей были распинаемы? Разве не висели с самим Христом два разбойника? Разве мало было мудрых? Разве мало было сильных? А чье имя когда-нибудь имело такую силу? И что я говорю о мудрых и сильных? Разве не было знаменитых царей? А кто в столь короткое время овладел вселенную? Не говори мне о различных и разнообразных ересях. Все они проповедуют одного и того же Христа, хотя и не все здраво. Но все поклоняются ему распятому в Палестине при Понтии Пилате. Не представляет ли все это более ясного доказательства силы его, чем тот голос, который не шел с неба? Почему ни один царь не одержал такой победы, какую одержал он, и притом при бесчисленных препятствиях? Ведь и цари воевали, и властители вооружались, и все народы восстали.